Это информационный эфир «Радио Спутник», и мы проведем его для вас вместе с моим коллегой Кириллом Бакеевым. Здравствуй, Кирилл.
Здравствуй.
А ты знаешь, что 1 сентября российские школьники вернутся в здание школ, обучение будет очным, знаешь?
Знаю, но, к счастью, этого не почувствую.
Как раньше уже не будет, Кирилл. Учебные заведения будут работать по особому режиму и с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. В этом году около 17 миллионов учеников пойдут в школы, и с них около миллиона первоклассников.
И большая часть, скорее всего, этих первоклассников не увидит той самой линейки, первосентябрьской линейки.
Да, вот мне бы было обидно, на самом деле. Мне было бы обидно.
Я даже ее не помню из первого класса. Я помню, наверное, класса с третьего или с четвертого, поэтому не знаю. Мне было бы не так обидно. Вот. Но что по поводу тех ограничений, с которыми столкнутся и учителя, и сами школьники в новом учебном году? Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов по договоренности с Минздравом, с 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медицинский работник.
А потом что, дети болеть перестанут?
А не уточняется. Потом он, наверное,
первые две
уйдет.
Недели будет медицинский работник, потом соберет свой чемоданчик и уйдет. Ну, отлично.
Возможно,
вообще.
Так. Нет, возможно, это и продлят. Пока неизвестно. Пока с 1 по 14 сентября. Также будут школьникам измерять температуру, будут обрабатывать им руки, в смысле будут к этому их склонять, к тому, чтобы они обрабатывали руки. Также еще будет дезинфекция помещений и использование всех входов в образовательные учреждения ради минимизации контактов детей. То есть предполагается даже заводить детей в школу через разные входы, поскольку школы многовходовые.
Многовходовые школы. Это смотря какие школы.
Поэтому тут говорится о том, что каждый регион сам будет решать, как дети будут заходить в само здание. Кроме того, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, и исключение только занятия, которые требуют специального оборудования, то есть это уроки труда, ИЗО и физкультура.
ИЗО какое оборудование?
Мольберт.
Не, слушай, еще говорили, кисти, кстати, физико-химия.
Физико-химия, конечно. Потому что это, как правило, всегда отдельные кабинеты, где со своими необходимыми
Мне странно. Посмотри, как время меняется, а все становится на свои места. Ну, сначала говорили, надо школьники, чтобы переходили из кабинета в кабинет, да, не младшеклассники, а школьники. Потом сказали, нет, пусть сидят в одном классе, к ним будут учителя приходить. Опять все изменилось. И тут все, опять дети сидят в своих классах.
Ну, в этот раз это мотивировано...
Ой, всегда была какая-то мотивация. Вот всегда какая-то мотивация была.
Тебе как нравилось больше, когда к тебе приходили или когда ты приходил?
Нет, ну, просто когда переходишь в другой класс, то, конечно, каким-то образом отвлекаешься.
Да.
И можно встретить школьников из других классов, поболтать на перемене. Но теперь такого уже не будет.
Потому что у каждого класса будет свое учебное расписание, более того, свои перемены, как раз сделанные специально для того, чтобы разные классы не пересекались друг с другом. Вот. При этом новые санитарные правила разрешают рассаживать в школьной столовой детей из одного класса без соблюдения полутораметровой социальной дистанции, но предполагается, что в этот момент в столовой будет находиться только этот класс. Вот. Также еще при проведении экзаменов и аттестации Роспотребнадзор настаивает на зигзагообразной рассадке школьников. Ну, она же в народе шахматная. По одному человеку за парту на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Вот. Согласно также рекомендациям Роспотребнадзора по работе школ в условиях пандемии, для учащихся отменят единый звонок, как я уже сказал, и у каждого класса будет свой график занятий и перемен. Родительские собрания будут проводиться онлайн, а самим родителям ограничат доступ в школу, дабы не заносили всего всякого нехорошего. При этом надо еще сказать, что сами родительские комитеты, конечно, будут тоже, я думаю, большой головной болью, потому что одно дело координироваться в личном, при личном контакте, совсем другое все-таки в чатах. Насколько я понимаю, среди нынешних родителей вот эти учебные чаты в разнообразных мессенджерах — это определенная головная боль. Вот, что же касается самих мер, Роспотребнадзор обещает, что при улучшении эпидемиологической ситуации возможны определенные послабления. Но тут уж будет по обстановке, и, видимо, все в зависимости от региона. Пока вот так вот.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга Владимировна, с бумаги читается вроде бы все логично, и я думаю...
Я бы даже сказал красиво.
Красиво, да. Читается. Но все-таки мы понимаем, что то, что написано на бумаге, и как это, правоприменительная практика, несколько разные вещи. Есть ли у вас ощущение того, что есть некие слабые стороны в рекомендациях Роспотребнадзора и, собственно, Министерства просвещения, которые потребуют какой-то корректировки уже когда, после первой, допустим, недели?
Ну, конечно, понятно, что есть вопросы, и не так уж красиво на бумаге, потому что, у родителей возникло очень много вопросов даже к тому, что написано на бумаге. Еще практики нет, но уже понятно, что будут сложности. Головная боль у всех родителей сейчас – это указание о том, что мэр сказал, о том, что московский сказал о том, что если будут температуры у ребенка на уроке, или там, если у кого-то там кто-то заболел из детей в классе, то все переходят на дистанционку на 2 недели, на карантин. Угу. И вот это вызвало ужас у родителей, потому что уже есть опыт дистанционного обучения весной этого года, который, в общем, был очень негативный. И если сейчас начнется вот то же самое, то это, конечно, для многих родителей просто беда. Люди уже заранее паникуют, потому что они не знают, даже если они будут дома, они не могут сами учить детей. Вся эта профанация электронная, дети сами не могут самообразованием заниматься, они не настолько целеустремлены, большинство из них. И родители не могут заменить учителя, да еще не говоря о том, что родитель вообще должен работать.
Ольга Владимировна, я вынужден у вас попросить прощения, но давайте мы все-таки не будем в заблуждении наших слушателей, потому что Собянин сказал, что при выявлении коронавируса у хотя бы одного ученика тогда период, это не температура 37,1.
Температура, я сказала.
При коронавирусе.
Если есть выявление болезни, конечно.
Да.
Но коронавирус может быть выявлен, подтвержденный, либо это может быть подозрение на коронавирус. Да? Это вот две вещи.
Подозрение на коронавирус... давайте об этом не будем спорить, потому что я так понимаю...
Я вам говорю о том, что говорят родители и чем они обеспокоены.
Ага,
Они обеспокоены тем, что неясно при выявлении какой болезни. Да, если это
коронавируса, я им говорю, что коронавируса. Никакого подозрения при выявлении коронавируса. А что бы хотели родители?
Коронавирус может быть подтвержденный, а может быть неподтвержденный. Ждет
не
человек анализов,
такого.
Да?
Нет.
Неподтвержденный
коронавирус я такого никогда не слышал. Человека выявлен коронавирус. Вот это есть, да. И если выявлен коронавирус, то да, школьники уходят. А что бы хотели родители, чтобы школьники присутствовали дальше?
Во всяком случае, нужно проверить связи и выявить тоже, взять анализы у других детей, да, у тех, кто болеет.
Это безусловно.
Всех посадить, правда?
Безусловно.
А всех сразу на дистанционку абсолютно, это неправильно.
Ага. Ольга Владимировна, то есть надо оставить, да, вот людей?
Просто выявить у всех, сразу взять анализ, вот и все.
Так, а это и будет происходить? Это же и будет происходить? Сразу у всего класса будут брать анализы?
Да, но только сразу весь класс переходит на дистанционку.
А вы бы хотели, чтобы ваш ребенок продолжал учиться в классе, где был выявлен коронавирус?
Я могу сказать, как это делается обычно на предприятиях. Если у кого-то выявлен коронавирус, то никто не уходит на карантин, проверяют тех, кто был в контакте. Угу. И те, кто заразился, и они уходят. А те, у кого коронавируса нет, не все же заболевают. Те продолжают учиться.
Хорошо.
Хорошо, с коронавирусом...
Учиться или работать. Я просто вам говорю, что это самая больная тема сейчас.
Это самая больная тема у нас у всех с конца марта, вы знаете, да, правда.
И хочу сказать, что родители многие больше боятся дистанционного обучения, чем коронавируса. Вот на самом деле так, положа руку на сердце. Потому что нахлебались все очень много.
То есть ничего, пусть болеет коронавирусом, я боюсь дистанционки. Ну, привет.
Они больше от этого в ужас приходят. Теперь, я серьезно вам говорю, ничего смешного.
Я удивлен нашим тогда родителям, конечно, я им удивлен.
Наверное, не знаю, сколько у вас детей, обучали вы их весной или нет самостоятельно.
Так, и что бы это значило? Обучал или не обучал?
Ну, может быть, не смеялись бы.
Вот. Почему я не должен...
Вы поняли, что не будет никакой учебы. Теперь вот второй момент, который...
По-моему, касается, с учебой все было хорошо. Да, ладно, давайте со вторым моментом.
Второй момент, да.
Вам так кажется. С отчетами об учебе, наверное, все было хорошо, а с учебой все было плохо. И теперь хотелось бы сказать о том остальных, да, каких-то требованиях. Ну, есть требования находиться в разных классах. То, что касается требования провести онлайн-совещание, вот здесь как раз... родительское собрание, да, в онлайне это абсолютно никого не напрягает, и в мессенджерах родители общаются уже давно, и у каждого класса есть свой мессенджер, и все вопросы обсуждаются совершенно спокойно в этих мессенджерах. Никакой трагедии в том, что родители не соберутся в классе лично, абсолютно нет. Все это решается, может быть решено и по интернету, без всяких проблем.
Но в случае, когда удаленка на пользу.
Да, тут это не удаленка, это просто уже нормальный обиход.
Ольга Владимировна, а с чем еще, какие еще вы видите проблемы в этих...
каких-то особенных, может быть, я не вижу, я просто в данном случае хотела сказать, что эти требования, которые сделаны, да, на сегодняшний день, они просто создают дополнительные трудности для школы, потому что я просто понимаю, каково сейчас руководством школ, у которых там вместо, допустим, 400 учатся 800 учеников, и они должны сделать всем в разное время перемены, а попробуй ты не сделать перемены кому-то, и они должны всех покормить в разное время. Они и так-то кормили в разное и не успевали толком. Все равно, какие-то потоки были детские. Да, там, от первых классов тогда-то, вторые классы тогда-то, там, средняя школа тогда-то. Как сейчас все это разводить?
Ольга Владимировна,
Вот
смотрите, что получается. Вот у меня дети уходят в школу почти в 10 часов начинаются занятия, хотя раньше начинались в 8:30, теперь в 10. Ну и приходят из школы, да, в 17. То есть ничего себе получается учебный день. Я думаю, а когда они должны делать домашние задания? Когда домашние задания? До полуночи?
Пока непонятно, да, насколько во времени растянется вот эти, да, разные потоки обучения, да, и как это скажется на режиме работы, на режиме детей, да, и возможности выполнения домашних заданий. Это есть такие вопросы. Посмотрим. Вот это действительно есть вопрос, который посмотрим, как будет на практике.
Мы сейчас...
Как это будет решено школами.
Благодаря вам выяснили вопрос, который следовало бы задать, который нам хотелось бы получить ответы. Как раз у учителей. Благодарим вас, Ольга Владимировна, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей. Была на прямой связи со студией «Радио Спутник». То есть, на самом деле, как будет проходить процесс, обучения, не то чтобы никто не знает.
Никто не представляет.
Нет. Все знают, все представляют. Просто пока это не начнется, ни один ученик, ни один преподаватель не сможет понять, как это будет на самом деле. Потому что, всегда же для того, чтобы что-то понять, надо сначала начать. Потому что, как ты правильно сказал, да, написать это одно на бумаге, оно красиво.
Свести в реальности, это другое.
Учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования, учитель Всеволод Луховицкий на прямой связи со студией «Радио Спутник». Всеволод Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы наверняка знакомы с требованиями, которые теперь предъявляют школам. Скажите, какое из них вам кажется самым трудновыполнимым?
Я думаю, что все эти требования в какой-то степени, в каких-то школах, какие-то требования могут быть выполнимы, в каких-то нет. А требований такое количество, что реализовать их все до одного невозможно ни в одной школе. И я думаю, что директора школ подойдут к этому с правильных точки зрения. Не стараться сделать все то, чего сделать нельзя, а подумать вместе с родителями, с управляющим советом школы, с педагогами, подумать, что из этого списка действительно может пройти и подойти в нашей школе. И тогда не будет стрессов, и тогда мы начнем нормально, но 1 сентября.
То есть ввести только самое важное и то, что теоретически можно реализовать, я правильно понимаю?
Ввести то, что подходит данной школе, что возможно делать в данной школе. Если в школе, например, нету двух разных раздевалок и двух разных входов, то делать, скажем, через один вход все равно прогонять всех детей и при этом делать три разных времени прихода детей вряд ли разумно, потому что дети, когда они пойдут все равно по одному ходу, представляете себе, один учитель ведет урок, и в это время, через полчаса, топот по коридору, слоны, мамонты идут, это детки пришли на свой урок.
Зачем вы про них так?
Вот это, вот надо исходить каждому директору сейчас, конечно, это сложно, но каждому директору сейчас главное думать о том, как ему начать учебный год, не запугав детей, родителей и учителей еще до начала учебного года. Сейчас пока все в шоке. Значит, надо этот шок максимально снимать.
Надо говорить, времени-то мало остается.
Хорошо.
А вам не кажется, что этот шок удастся снять только после того, как начнутся уже занятия?
Недельки через три.
Кое-кто уже, даже большинство начала, уже успокоится, да, и начнут
конечно,
наконец-то учиться.
Конечно, через пару недель после 1 сентября мы реально увидим, что из этого работает, а что из этого никак не работает, что надо поправить, что надо изменить. Самое главное, это чтобы 1, 2, 3 сентября Роспотребнадзор не начал непонятно для чего срочные проверки по школам.
Он начнет, иначе как же? Нет, ну иначе как же? Он начнет обязательно, потому что в любом случае мы никоим образом не хотим обидеть. Но понятно, что Роспотребнадзору надо показать, что он тоже работает.
Да.
Да, то есть понятно, что он начнет.
Видите ли, степень работы тоже можно показывать по-разному.
Это и мы с вами
можно,
понимаем.
Можно проводить большую облаву, а можно маленькую. Я надеюсь, что в Роспотребнадзоре тоже работают здравомыслящие люди, понимающие, что такую сложную работу, как они требуют, можно организовать не сразу, не во всех школах, и будут относиться иначе просто-напросто. Все население России будет настроено против Роспотребнадзора.
Зачем вот этого не хотелось бы. Хотелось бы, и чтобы настроено не было против
Роспотребнадзора. И образовательный процесс наименьшим образом пострадал.
И чтобы не болели, да. Ну что же, Всеволод Владимирович, позвольте поблагодарить вас заранее, немного заранее, но мы с Кириллом поздравляем вас с началом учебного года, пока у нас есть такая возможность вот сейчас. Учитель русского языка и права, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель Всеволод Луховицкий был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, то есть, действительно, если Роспотребнадзор сейчас начнет вот эти вот проверки, штрафы и вот мотать нервы директорам, то это, конечно, не скажется лучшим образом на процессе обучения. Но вместе с тем, мы же понимаем, что вряд ли Роспотребнадзор настроен прям вот так вот зверствовать.
Что им прям нравится закрывать всех и проверять.
Да. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. Лариса Рувимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сначала хотел вас выяснить. Если один человек в классе заболел коронавирусом, надо всех отправлять на 14 дней сидеть дома? Да, или не стоит?
Сейчас по новым правилам Роспотребнадзора, это уже сообщено было, сообщено родителям, если один человек в классе заболевает коронавирусной инфекцией, то весь класс закрывается на карантин. То есть это не не выдумки, это не какие-то наши такие, знаете, вот строгие меры. Это вот
то есть не каждого порядок будут тестировать, и у кого выявят, того отправят?
Знаете, это всех такой сразу порядок определил Роспотребнадзор. Ага.
А нет, мы не просто спорим, мы не можем пытаемся понять.
А отправить на карантин и сидеть дома и обучаться дистанционно, это одно и то же, да?
Да, да, естественно. Я имею в виду, как я понимаю, вы понимаете, как я понимаю, что отправлять будет, этот весь класс будет отправлять, исследовать, естественно, на коронавирус все будут исследовать, проводиться дезинфекция, естественно, помещение, как положено, да, вот, и люди будут, не люди, дети будут находиться на дистанционном обучении. Вот, поэтому я думаю, что недолго будут дети наши ходить в школу.
Да нет, ну зачем вы так? На самом деле, но с другой стороны, сначала один человек может заболеть, не дай бог, коронавирусом, да? Все на 14 дней отправились. Потом вернулись, две недели получились, второй человек может отправиться.
В другом и так, классе.
И что это за день? Нет, не в другом-то понятно. А если вы в том, знаете, же классе?
Вот,
да?
Вы знаете, вы меня сейчас перебили, но я вам хочу сказать одно.
Простите, простите.
Вы знаете, что я все-таки с этим сталкиваюсь постоянно, и могу вам сказать, да, именно так и будет. И поэтому надеяться на более какой-то лучший исход мы не можем. Но, знаете, лично я, вот как бы сделала я, вот я не знаю, может быть, это и не нужно говорить, но я могу так
почему
сказать,
же?
Что дело в том, что дети все-таки, они болеют очень маленький процент детей, это 3-5% коронавирусом. Вот. И все-таки, я думаю, ну, они являются переносчиками, учителя все проверены, все в масках и так далее. То есть и я все-таки надеюсь на то, что у нас разум, все-таки наш разум, он будет как бы...
превалировать, ну, видимо.
Превалировать, да, я не могу найти слово. И все-таки мы найдем какое-то такое решение для того, чтобы наши дети все-таки не покидали стены школы. И может быть, этот в нашей школе не будет ни одного ребенка, понимаете, с коронавирусом. Потому что это же редкость, дети с коронавирусом. Поэтому будем надеяться на то, что все-таки наши дети пойдут в школу. Но будет это, то тогда вот уже будем рассуждать. Вот, поэтому это не взрослые.
А, Лариса Рувимовна, есть у вас еще какие-то сомнения на предмет вот этих мер, которые можно будет реализовать или которые
или, может быть, даже
получится?
Вот так, давайте я заострю. Ну, значит, может быть, какой-то вообще не нужный.
У меня только одно сомнение. Я очень строгий человек и строгий врач. У меня все в масках, у меня порядок очень сильно, у меня очень большой порядок. Если я всегда говорю так, три правила поведения при коронавирусе, если будут соблюдаться в школах, если будут соблюдаться в учебных других заведениях, то мы из пандемии выйдем с достоинством и без всяких потерь. Вот. Поэтому обязательно надо проверять санитарное состояние каждый день, температуру, ну, все, что мы уже с вами говорили всегда, и обязательно, значит, вот эти санитайзеры, чтобы были, чтобы дети все это обрабатывали, маски, и я думаю, что все-таки мы тогда...
А давайте, ну, давайте, как вы любите, давайте строго. Вот три главных момента.
Я люблю так,
да,
что ни в коем случае. Вот я как люблю, я давайте
да.
Скажу, что никак, что я просто бы запретила пускать ребенка в школу, если у него малейшее подозрение на респираторное заболевание. То есть это просто...
То есть даже насморк, если условно.
Никаких насморков, никаких у меня вчера было, я съел мороженого, нет. Только тогда, изолировав все-таки возможные источники, мы можем сохранить наших детей и не закрывать классы на карантины.
Ага.
Только это. Но это надо такой рукой, как вот...
А другой рукой нет, просто не поборешь коронавирус, насколько я понимаю.
Ну, в общем,
просто
да.
Другой рукой.
Что вы говорите?
Я говорю, другой рукой коронавирус не поборешь, видимо. То есть мы вот...
Да. Поэтому, в общем-то, я думаю, что вот только так. И вы знаете, если будет такой, в школе такой порядок, вот, тогда все-таки наши дети будут учиться. Мне бы очень хотелось, чтобы мои две внучки все-таки учились нормально, и у них было школьное детство.
То есть нам всем хочется, да. А не сидение дома класс перед компьютером, да.
Да, понимаете? Вот, поэтому, конечно, я за то, за дисциплину, за строгое соблюдение правил. И,
Лариса Рувимовна, а вот у меня минутка еще остается, но я не могу не выяснить. Там будут всем в лоб тыкать этими аппаратами, измерять...
Не в лоб. Дистанционные, ну какой лоб?
Ну, неважно, но они все электронные. Они все электронные, очень быстро.
Не
да,
действуют,
таки.
Сразу говорю.
Не действуют.
Нет, не действуют.
То есть, а пока что же, тут не... нам
всем? Как это здоровье действует, как это действует, магнитные волны и так далее, уже много раз.
Не-не, я не об этом, я не об этом. Я говорю, они правильную температуру-то показывают, или пока ртутью не измеришь, ничего толком не поймешь.
А, это же тепловизоры, у них да. Вы же, если изучали физику, вы знаете, что там совсем другое, там видно сразу поле. Если поле нормальное, да, то оно одного цвета, а если чуть-чуть уже там краснеет, то значит уже температура.
Все, значит доверяем тепловизорам,
да,
и никаких
да, обязательно
сомнений.
Обязательно, мы им доверяем.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
За разъяснение. Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы тут в посткоронавирусную или в коронавирусную эпоху готовимся к 1 сентября всей страной.
Как хорошо, что я уже закончил школу.
Я
и
тоже.
Университет.
Ну что же.
А в аспирантуру теперь и не хочется.
Мы, в общем, этот эфир провели для вас вместе с Кириллом Бакеевым. Вот что.
Да.